творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. Красота спасет мир. Эту известную фразу произносит один из героев Достоевского в романе «Идиот». «Красота — это обещание счастья», — говорил Стендаль. Что такое красота? Что такое настоящая красота? Какова роль красоты в нашей жизни? Где искать красоту? Об этом мы сегодня будем говорить. У нас в гостях священник-францисканец Андрей Буко. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день, Мария. Добрый день.
Да, а в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
Мы еще не успели сказать, кто мы. Ну что ж, красота. Я, готовясь к передаче, пересмотрела много всяких мыслей о красоте. И у меня осталось такое впечатление, что красота — это все-таки что-то меняющееся постоянно. Хотя, с одной стороны, есть какие-то вещи, которые в разных эпохах они были как-то приняты, сказаны, они дошли и до нас. Так, например, вот в Греции было понятие «калаготии», то есть «калос» — это прекрасный, «агатос» — добрый. То есть мы понимаем, что как-то красота связана с добротой. Вот. Потом, например, пифагорейцы говорили, что красота — это зависит от чувства меры, от числа. Тоже это, этим определяется гармония. Но если посмотреть вообще вот так на историю, ведь в каждую эпоху были какие-то свои критерии красоты. И получается, что это все-таки немножко такое понятие ускользающее. Вот как вы думаете?
Да, это правда. То есть о категории красоты очень трудно говорить, оно философское понятие. И я в свое время просто в семинарии, когда должен был завершающую свою дипломную работу писать, хотел как раз избрать эту тему темой своей работы. Вот. Но мои преподаватели мне сказали, красота не богословское понятие, о ней очень трудно рассуждать, вот, оно более философское. Поэтому пришлось немного изменить саму форму и тему. Но вообще вот греческий термин даже «калокагатия», да, выработанный греками, совмещающий оба понятия «добры» и «красоты». Я думаю, не ими, конечно, изобретен, потому что в Библии еще еврейское слово «тоб», вот, оно включает в себя как раз оба эти понятия «добра» и «красоты» в себе самом.
То есть неразделимы, да, эти
неразделимы,
два понятия?
Да. Поэтому, когда Библия говорит о том, что кто-то красив, да, она подразумевает не столько просто внешнее, вот, а сколько целостное вот это и внутреннее, которое отражается во внешнем.
Красивый он добрый, и добрый, значит, он и красивый.
Красивый вместе, да, все правильно. Ну и, конечно, поскольку да, в каждой эпохе меняется мода, меняются вкусы, меняется восприятие, меняется понятие внешней красоты. Хотя вот какие-то основы нравственности пытаются сохраниться те же.
Вот можно я открою секрет, что вы не только священник-францисканец, что у вас еще есть художественное образование. Фактически можно сказать, что вы художник. Можно?
Ну, да, конечно.
Можно. И вот у меня в связи с этим родился такой вопрос. Вы могли бы немножко рассказать о своем пути, вот как бы с одной стороны к священству, с другой стороны к своему творческому пути? Потому что вот как раз здесь и получается, это как-то связано. Красивое и какое-то глубокое, духовное.
Ну, пути к священству — это отдельная история. Она, конечно, может быть, немножко... была бы в другой теме.
Что хотя, в нашей теме, как
хотя почему я стал францисканцем, да, я думаю, это где-то связано не столько, как сказать, как мой какой-то явно осознанный выбор, а скорее где-то интуитивное. Вот что-то, что меня толкнуло именно по этому пути пойти. Поскольку для францисканца красота, вот в ее понятии и красоты внешней, и добра, оно где-то глубоко записано, потому что Франциск, вот во всех молитвах Франциска очень часто встречается именно это прилагательное, которое он обращает ко Христу распятому. Просто в самом Христе он видит красоту. И это, конечно, прежде всего красота нравственная, потому что внешне во Христе распятом мы видим, как говорит Исаия, раба уничиженного, то есть там боли страдания. Но Франциск в этом всем созерцает красоту. И об этом постоянно говорит. О благости, о красоте, о величии.
Вот. Мне вспоминается фраза, которую вы произнесли, когда интервью давали, мне очень понравилось, как вы сказали про то, что красота — это что-то нетленное, и это что-то вечное. И вот я думаю, что как раз об этом, да, наверное, здесь тоже идет речь, что ну, Христос, Он тоже нетленный, Он вечный. И вы пишете, что человек, он всегда ищет чего-то нетленного, чего-то такого вечного. Но как тогда? Ну, в мире ведь, в общем-то, нас все окружает тленное, все такое невечное, но все когда-то исчезнет. Но при этом все равно мы в этом мире находим красоту и в природе, и в людях, и в искусстве, и так далее.
Поэтому красота, она... Вот есть знаменитый фильм Феллини «Ускользающая красота». То есть она ускользающая.
Вот такое чувство и рождается, да. Что она ускользает от нас. Да, да. Мы как бы не можем ее ухватить, да?
Да, уловить ее невозможно, конечно.
Ее можно только созерцать, но нельзя как бы ей обладать.
И это то, что нас ждет, да? Угу. То есть здесь мы можем ее предвкушать, угу. Вот, мы можем ее как-то ухватывать, вот, хотя она все время ускользает, но это наше предназначение. Мне очень нравится цитата Симоны Вейль, которая говорит, что красота есть вечность в ощутимой форме. В красоте мы как раз можем прикасаться к вечности. Вот. Но здесь, поскольку все, к сожалению, после грехопадения, оно обозначено грехом, вошла в мир смерть через это тление, поэтому красота, она вот все время от нас как-то убегает, и здесь, поскольку нет ничего вечного, она еще ждет своего момента воскресения, когда она наконец-то вот, будет все во всем.
Да, вот как интересно все связано. А давайте отправимся вот во время Франциска, ведь, может быть, кто-то не знает вот так много про него. И он жил в средние века, правильно?
Угу, да.
А как тогда понимали красоту? Что для той эпохи, что, может быть, для францисканского искусства, потому что есть такое понятие францисканское искусство, много осталось фресок, архитектуры, да, то есть потом вот эта любовь к миру сотворенному, то есть вот какие черты в красоте именно вот выделяли, подчеркивали францисканские художники, я не знаю, поэты?
Трудно сказать, что именно францисканские художники поэты, хотя...
Так условно я сказала, нет, да, близких.
Хотя их можно тоже найти, поскольку если, ну, возьмем, что и сам Данте Алигьери, и Микеланджело являлись францисканскими терцариями, то есть неким образом ну, относились к третьему францисканскому ордену, то можно говорить вот о неком францисканском искусстве как бы, ну, в духе, может быть, да, Святого Франциска. Но художники особенно... связанные с францисканским орденом или творившие для францисканского ордена, как Джотто, Чимабуа и вот вся эта плеяда того времени, конечно, творили в духе францисканской духовности, а для Франциска, как я уже сказал, да, очень ну, как сказать, принципиальным пунктом, центральным пунктом был Христос. Вот. Именно Христос, Бог воплотившийся, то есть именно воплощение. Отсюда вот любовь к Рождеству, к сценам Рождества. Всей,
вот. То есть он буквально вот физически строил эту сцену,
да,
создавал
да, да.
ее, как театр такой, да, что ли?
Вот бедность, которая окружала Спасителя, его любовь к бедным. И Франциск называл Христа «любовь распятая». Вот. Для него именно этот аспект был очень важным. И отец Зенон, в принципе, где-то повторяет эту мысль, когда говорит, что красота в нашем мире, она всегда проходит этот путь распятия. То есть она поэтому, вот, как мы говорили, да, постоянно ускользает.
Это известный иконописец. Может, кто-то не знает,
да.
Я на всякий случай говорю, но он очень известен, конечно, вот для тех, кому близка православная культура. А он как просто отец Зенон, да?
Да, архимандрит Зенон.
Архимандрит Зенон, да. Вот. Да, вот это интересная очень мысль.
И закончу, возвращаясь то есть, к теме именно францисканской, ну, красоты францисканской духовности. Отсюда, вот, может быть, самым важным ну, знаком или символом вот, францисканского искусства является крест Святого Дамиана, где Христос, с одной стороны, Он распятый на кресте, но с другой стороны, это Христос с очень красивым, нежным, любящим взглядом, величественный, живой, царственный. Вот как бы красота в во францисканском ключе, она включает в себя оба этих как бы, понятия неотделимо.
Угу. А вы сказали о творении в духе. Вот интересно, а что это значит творить в духе? Можно в духе творить, можно не в духе.
А как значит, это было в стиле, да? Что?
Нет, в духе францисканской духовности, то есть, наверное, я да, сказал. Я имел в виду, что в этой духовности, да, но творить, конечно, можно по-разному. Можно заниматься творением как ну, ремеслом, просто исполнять свою функцию без творческого вдохновения.
Вот, кстати, здесь комментарий тоже с этим связан. Так, Марат пишет, что просто интересная тема. Ольга Ивановна пишет. «Красота — понятие всеобъемлющее. Не только то, что можно созерцать. Красота общения, красота поступка. И вот дальше. Можно делать что-то красиво. Например, работать так, что залюбуешься. Может, именно такую красоту имел в виду Достоевский?»
Естественно, да. Поэтому, если мы говорим о понятии красоты, вот, которые выработали там, греки или которые встречаются в Библии как включающим в себя и понятие благости, добра, естественно, оно неотделимо тогда от нравственности. Вот. И есть много писателей, поэтов, мыслителей, которые как раз говорили, что человек не обязательно может быть внешне красив, но если в нем есть красота поступка, она неким образом все равно дает о себе знать, и внешняя красота ничуть не мешает.
Это передача «Треугольник». Мы сегодня говорим о красоте. У нас в гостях священник-францисканец Андрей Буко. Через минутку мы продолжим разговор. Если у вас есть какие-то вопросы, есть размышления, пожалуйста, пишите. Мы все их озвучим и на все их как-то отреагируем.
«Треугольник». 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 «Культура, творчество, человек». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер плюс 7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, продолжаем разговор о красоте, о том, что такое красота, какую она роль играет в нашей жизни, как ее находить в современном мире. У нас в гостях священник-францисканец Андрей Буко. И мы немножечко поговорили вот о францисканской, ну, о францисканской духовности, что ли, потому что отец Андрей священник-францисканец. Ну, я думаю, что святой Франциск Ассизский известная очень фигура, потому что его любят не только люди верующие, но и люди такие художники, артисты даже. И что-то мне вспомнилось, была такая эпоха, когда он был просто манифестом вот художников именно святой Франциск. А вот почему, кстати, интересно?
Ну, наверное, из-за его огромной любви к творению вообще, и, в принципе, он сам был поэтом, сам сочинил гимн похвалу творению, может быть, ввиду этого он стал неким символом вот, творческого вдохновения. Ну, трудно даже, не знаю, что-то больше подчеркнуть. Вот. Хотя, может быть, его именно простота в том, что он умел говорить как с людьми, так и с птицами, с творением.
Ну, да, известно, да, что он проповедовал птицам.
Да.
А вот интересно, в те времена, когда он жил, мне почему-то кажется, что все было как-то проще, прозрачнее. И, может быть, люди больше красоты видели в мире, в окружающем их?
Их природа больше окружала. Наверное, образ жизни так был совсем иной, как-то больше совмещенный, что ли, с творением.
Знаете, когда я думал об этом вопросе, мне кажется, что средневековый человек был тоже окружен... Есть у Умберто Эко книга, которая тоже говорит о безобразии, об уродстве вот, ну, в средневековых категориях. Просто средневековый человек тоже был окружен, ну, и этим безобразием, тяжелыми условиями жизни, вот, не было врачей, косметологов. То есть, может быть, какие-то вещи были доступны высокому обществу. Но потребность в красоте, она в каждом человеке. она где-то глубоко. И еще плюс, то есть раннее средневековье, оно выработало такое понятие, как унитас, единство, которое позже вылилось вот в известной французской формулировке «un roi, un loi, un foi». Один король, одна вера, один закон. Вот это вот единство, которое, ну, связано с гармонией, оно потом вылилось и в музыке, да, вот это григорианское пение. То есть средневековый человек видел в этом красоту.
Более цельным был, чем мы, да?
Да. И, то есть, если, не знаю, там, город, село, вот одна вера, да, хотели построить храм. То есть они собирались, все силы бросали, просто каменщики, плотники, то есть вот поэтому создавалась вот эта величественная красота. Сейчас, конечно, в наше время, ну, люди более разделены.
Более индивидуалистично, наверное.
Да. И это, конечно, процесс многих, конечно, явлений. Вот. Но во времена Франциска, поэтому, может быть, кажется, что так все проще было, потому что этого единства какой-то гармонии, как идеи общей, она еще была.
Вы сейчас сказали про то, что люди храм, да, и строили и все вместе, и селом, и городом. Я вот совсем недавно, сегодня ночью буквально вернулась из отпуска, из сельской местности, и была в одной очень маленькой деревушке, там 2500 человек живут. И у них есть церковь, которая очень старая уже, она не закрывалась даже во времена Советского Союза. И мне рассказали такую историю, что где-то в 92-м году она сгорела, потому что она была деревянная. Случился пожар, она вся сгорела. И люди всем селом собрались и построили новое кирпичное здание церкви. Это меня так впечатлило и так тронуло. Мне показалось, что они какие-то неземные, все эти люди. И вот эта сама деревушка, где-то там затерянная в горах. И эта церковь стоит, ну как вот везде описывают, прямо где-то на краю. Ее хорошо видно со всех сторон. Она такая яркая. И что интересно, туда съезжаются даже люди со всего района. Потому что вот как-то она ценится. И правда, есть что-то такое красивое и добрые.
Конечно, потому что храм для, ну, верующего человека был символом небесного Иерусалима, поэтому если мы, вот, мы все вместе, да, стремимся туда, мы все вместе вот собираемся и строим то, что должно для нас быть этим символом красоты, к которой мы стремимся.
Ну, здорово, что и сегодня это есть. То есть, значит, да. И сегодня есть потребность у человека и есть возможность и способность реализовать эту свою потребность.
А где сегодня человеку искать красоту? Может быть, в религии, может быть, в искусстве, может быть, где-то еще, я не знаю, в отношениях. Не знаю, мне вот кажется, мне не достает как-то красоты. У меня такое чувство, может быть, вообще современному миру не достает красоты.
Нет, мне кажется, что она есть. И она есть везде. Может быть, современному человеку не достает внимательности к тому, чтобы эту красоту подмечать. Потому что ее можно заметить и на автобусной остановке, на лавочке.
Ну где? На автобусной остановке?
В какой-нибудь пожилой бабушке или маленьком ребенке, который там вот ждет автобуса или троллейбуса. В каком-то маленьком жесте или поступке, который ты вдруг подмечаешь на улице. Конечно, есть, ну, не знаю, какие-то эталоны красоты, которые продвигаются тоже масс-медиа, вот, но красота, может быть, природы, она, конечно, сейчас все больше и больше вытесняема, поэтому народ старается убежать где-то из городов, да, чтобы все-таки как-то к ней еще приобщиться и созерцать. Красота восхода, заката. Где-то я совсем недавно прочитал о том, что каждый восход солнца красив, потому что Бог как ребенок, ребенок просто, когда что-то, ну, переживает, ему хочется повторять. Давай еще, там, не знаю, расскажи эту сказку,
да,
еще.
Да. И по 10 раз. И давай снова.
И вот Бог как ребенок. Да. Он никогда не устает творить этот восход. Еще. И каждый день говорит, снова еще. Поэтому каждый день этот восход красив.
Знаете, здорово. Мария, мне кажется, у нас каждый треугольник — это тоже еще и еще красота снова и снова, потому что мы все время говорим о культуре, о творчестве, об искусстве. Так что мы в чем-то здесь тоже похожи на Бога.
Да.
А можно ли в себе воспитать красоту, развить ее как-то? Вот вы сказали, что можно подмечать ее, да, быть внимательным к поступкам, к людям и так далее. А внутри себя, как это делать? Вот скажем, нет, ну давайте сначала вот на этот вопрос, потом у меня еще один вопрос в голове есть.
Ну, конечно, чувство прекрасного, оно развивается в нас. В принципе, ну, мы это все проходим в школах, в институтах, когда нас пытаются приобщить к некому прекрасному. Мы ходим по музеям, приобщаясь к наследию того, что нам оставили наши предки в разных культурах. Есть эталоны прекрасного в разных культурах, и через это мы учимся восприятию вот красоты. Хорошо, если это сопровождается не только вот это вот чувство эстетического, да, сопровождается еще с чувством нравственного воспитания. Тогда мы учимся красоте как некой цельной, развиваем это в себе. Ну, не знаю, даже не, творя порядок, да, чистоту на улицах, вот. Уже не хочется бросить эту бумажку, потому что мне нравится красота улицы. Порядок или чистота улицы.
Да, или написать где-то что-то тоже. Не хочется.
Не хочется, потому что, не знаю, ты идешь и... да, или огорчает, что это написано.
Мне племянник сказал, ну, как раз я хочу, чтобы у меня был такой чистый подъезд, чтобы я мог в носках по нему ходить. Я говорю, так тогда не сори на улице.
Вот, это тоже, да, воспитание к красивому, да, красоте. Красоте, переживаемой где-то глубиной души.
А как научить, вот, ну, в частности, ребенка, подростка, вот истинной красоте? Потому что ведь мы живем в мире потребления. И вот как бы со всех сторон, и вот особенно я общаюсь с подростками, я вижу, насколько они вот это поддаются этому, да, что я хочу и это, и больше, и то, и все. Вот говорит мне знакомый подросток, я хочу обязательно... Вот эти сувениры спартаковские. Еще, кажется, есть белье постельное со спартаковской символикой. Он говорит, я хочу этих сувениров. И я ему объясняю про мир потребления. Он говорит, я все равно хочу этих сувениров. Ну вот как объяснить, да? Вот? Или как направить на истинную красоту, на поиск истинной красоты, да? А не вот этого ложной подмены, обманки этой.
Это нелегко, потому что, конечно, мир потребления пытается в нас пробудить жажду желания.
Да, непрестанного.
Непрестанного, да. И мы, конечно, нам, ну, очень трудно себя сдержать. Я хочу. Вот себе, если могу позволить, то позволяю все больше и больше.
Хочу, хочу, хочу.
Хочу, 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 да. Здесь, может быть, пытаясь ответить на этот вопрос, я приведу пример. Господи, вылетело из памяти. Просто есть знаменитый бразильский, если не ошибаюсь, фотограф.
Ну, не важно фамилия.
Который, он очень известный, о нем создан фильм, называется «Соль земли». Меня поразил его путь. Вендерс. Вот. Меня поразил его путь. Этот человек, занявшийся в какой-то момент фотографией и открывший в себе призвание фотографа, и который ездил по самым сложным точкам вот Земли и снимал просто все вот эти беды, трагедии, нужды людей, восхищаясь. Просто каждая его фотография — это произведение искусства. То есть он искал красоты вот в этом страдании, в этой беде. И в какой-то момент он пришел к тому, что... Он понял, что он не может больше вообще заниматься фотографией. Он понял, что вот эта боль, просто которую он видел, настолько уже накопилась в его сердце, что все, он просто с этим всем завязал. Он уехал в имение своего отца, вот, и занялся просто сельским хозяйством. И мало-помалу вот эта природа побудила его к тому, что он начал снова фотографировать, но природу. Природу, потом животных. И это его исцелило. То есть снова вернула его вот к тем, что он снова стал заниматься фотографией. Поэтому совет — почаще вывозите детей на природу. Природа исцеляет.
Еще у нас есть такое, ну, замечание такое. Иоанн написал: «Чистота идет изнутри». Красота, наверное, он хотел написать. «Изнутри от души».
Да, ну...
Или «чистота». Ну, написано «чистота», но вроде мы о красоте говорим. Ну, все, да.
Но если, да, говорить смысл, в категориях, да, нравственности, то, конечно, это связано с понятием, да, чистоты. Красота внутренняя, конечно, она идет изнутри. Внешнее — это то, что дано. Хотя тоже можно его развивать или нет. Древние греки как раз культивировали вот красоту тела, атлетического телосложения, свои меры, пропорции.
Мне кажется, вообще это важная тема, вот говорить об этом, о внутренней красоте. Ведь есть люди, которые вот считают себя некрасивыми, или других каких-то людей некрасивыми. Хотя, например, вот я убеждена, что Бог, Он всех красивыми творит. Просто это, наверное, субъективное какое-то понятие, да, красивый или некрасивый человек. Но вот я хочу вас спросить, у вас, может быть, есть какой-то совет добрый людям, которые считают себя некрасивыми и мучаются от этого? Вот что им сделать, чтобы поверить в свою красоту? Или, может быть, можно стать красивым, да, чем больше развивать в себе добродетельных качеств? Или что делать?
Все правильно. То есть чем больше развивать в себе добродетельных качеств, тем больше этой красоты во мне и будет. Но внешне, ну, это очень трудно, конечно, принять, потому, да, что мы цепляемся за внешнее. Может быть, малоутешительно прозвучит, что в будущем веке, при воскресении, мы все будем красивы. То есть там некрасивого ничего не будет. Вот. Но здесь каждый должен нести какой-то свой крест, конечно. Не знаю, здесь трудно, конечно, кого-то утешить в том, чтобы как-то себя успокоить. Но я от одного человека услышал: повесьте, пожалуйста, себе на зеркало маленькую записку. Ты видишь человека, от которого зависит твое счастье.
Это очень позитивно.
Да, тогда, может быть, все больше
полюбишь. Да, это здорово. Потому что часто бывает, что человек действительно красивый, и при этом он как-то не верит в свою красоту. И так обидно. Это же, правда, счастье ускользает, когда мучаешься. И тоже не секрет, что девчонки многие, да, хотят все время что-то где-то подправить себе, кудри сделать, что вот только кудрей не хватает, чтобы красивой стать, или цвет глаз поменять и так далее. В чем вот сложность? То есть они объективно красивые бывают, но при этом не принимают себя. Вообще, что это за
преткновение? Причем часто природа дает гармонию, а человек исправляет. Я тоже вижу, да, не в лучшую сторону.
Не в лучшую сторону, потому что, конечно, у нас мы обусловлены многими, так сказать, внешним давлением. То есть нам говорят, какой должен быть эталон. И это так глубоко входит в наше сознание, что вот то, что дано, мы уже перестаем воспринимать красивым, а у нас есть просто какой-то эталон красивости, и начинаем его искать. Вообще красота — это одно из самых глубоких вещей, которое вписано в сердце женщины, больше даже, чем в сердце мужчины. То есть женщина, она чувствует красоту, и поэтому такая потребность вот, быть красивой.
Женщина сильнее чувствует красоту, чем мужчина?
Это глубже, да, вписано в нее. Да. Мне очень нравится цитата, которую приписывают Монике Беллуччи. Она сказала, что для женщины красота для женщины может быть проблемой в двух случаях: когда ее вообще нет, и когда кроме нее больше ничего нет. Поэтому во всем есть чувство меры. Вот. Дорогие девушки, тоже не
перебарщивайте. Как говорили древние греки. Друзья, наш треугольник сегодня посвящен теме красоты. Пожалуйста, пишите, звоните, что вы думаете о красоте. Может быть, есть какие-то аспекты этой темы, которые вы хотели бы затронуть. Мы открыты ко всему. И через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
нас в гостях сегодня священник-францисканец Андрей Буко. Мы говорим о красоте в самых разных аспектах. Понятно, что не исчерпывающе. Вот куда нас поведет интуиция и вдохновение, мы туда и идем. Ну вот, да, вот есть еще у нас такие комментарии. Красота природы. Ну, то есть, я так понимаю, Владимир, вы согласны, да, что красота природы очень важна? Красота душевная. А, нет, это аспекты нам пишут. Красота природы, красота душевная. И еще одна точка зрения. Мы хотим чистоты и красоты от подъезда до всей страны, а это красота и чистота во Христе. Вот такие разные точки зрения. Что скажете, отец Андрей?
Ну, я абсолютно согласен, что высшая красота, конечно, нам явлена во Христе.
Христос... Хотя мы не знаем точно, как он выглядел внешне, да, мы не можем представить фотографии, не видим, да, мы только видим его образ.
Фотографии у нас не осталось, но
добродетели.
В том-то и дело, что, читая Евангелие, мы все-таки неким образом, у нас этот образ рисуется, и нельзя не согласиться, что Христос красив.
Но здесь как раз вот красота душевная, красота поступка, то, о чем пишут наши слушатели.
Да, красота нравственная больше.
Красота нравственная.
Мне понравилось очень, когда-то нашел цитату Достоевского, я когда-то ее уже, по-моему, озвучивал. Он в личной переписке кому-то писал, что мой символ веры, кредо, очень прост. Я верю, что нет ничего прекраснее, мужественнее, восхитительно, я уже не помню всех эпитетов, чем Христос. Если бы мне кто-то доказал, что истина вне Христа, а Христос вне истины, мне хотелось бы оставаться со Христом, mm-hmm. нежели с истиной. Mm-hmm. Вот. Но то, что он подчеркнул, что нет ничего прекраснее.
Ну да,
вот.
Это образ mm-hmm. такой аллегорический, конечно.
Да. В том-то и дело, что когда мы читаем то, как Христос себя вел, как реагировал, как отвечал, нельзя не восхититься, то есть его вот какой-то цельностью, которую можно назвать красотой. Красотой мысли, красотой поступков, красотой поведения. Вот.
И все это сочетание еще больше преподносит нам красоты.
И это как раз то, что восхищало святого Франциска.
Угу.
Поэтому для него вот красота с большой буквы и Христос — это одинаковые понятия.
Но мы одновременно говорим и вот о самом высоком таком понятии красоты, о таком нравственной красоте. Но и одновременно перескакиваем тоже на красоту эстетическую. И, в общем-то, многие вещи вот взаимосвязаны, особенно если мы обратимся вот, ну, допустим, к, скажем так, ну, к церковной культуре, да? Ведь, например, я знаю, что монастырский сад, вот, и в среде, ну, вообще, когда строили монастыри, то он как бы проектировался как образ рая. Я вот знаю в Риге, например, в Домском соборе, там, если заходишь, там вот тебя ведет такая аллея, там растет райская эта яблоня с маленькими яблочками. Вот. Потом ты идешь по этой аллее, такое впечатление, что ты выходишь как бы вот на какой-то простор, какой-то новой жизни, и тут стоит крещальная чаша с водой. То есть вот эти образы прекрасные церковь, она привносила, ну вот, как бы в жизнь, в свою архитектуру, вот издревле, да? И вы могли бы немножечко побольше об этом рассказать? Потому что на самом деле вот именно здесь тоже, мне кажется, я вижу соединение вот этого эстетического чувства, да, и как раз которое ведет нас к нравственному совершенству, к нравственной красоте.
В нашей францисканской традиции есть вот этот так называемый сад Девы Марии, то есть вот тот внутренний дворик, который обязательно должен был присутствовать во всех монастырях, и который, как вы сказали, являлся образом рая, так его старались строить. То есть вот четыре дорожки, которые вели к центру этого дворика, в центре которого находился колодец, который символизировал источник, как древо жизни самого Бога. И обязательно в этом вот внутреннем саде присутствовало место, где особым образом почиталась Дева Мария. То есть стояла, может быть, какая-то статуя, вот, и цветы, которые там высаживались, они высаживались с определенным тоже смыслом, в определенной символике. Их было 7, то есть, ну, число, конечно, могло варьироваться, но вот 7 как число основных 7 добродетелей Пресвятой Девы Марии. Там присутствовала обязательно, конечно же, лилия, как символ чистоты Богородицы, французская роза, как символ ее любви. Там присутствовал ландыш, как символ ее смирения, земляника, как символ ее исцеляющей благодати, пион, как символ ее скромности. То есть вот те качества, то есть добродетельные качества, которые мы находим при Святой Деве Марии. И очень известный францисканский гимн, который мы как раз поем во время подготовки к торжеству непорочного зачатия, называемый «Тота пульхра эст Мария». Вот, в переводе он означает «Вся ты прекрасна, Дева Мария», то есть «Вся ты красива», «Вся ты прекрасна». И имея в виду вот эту красоту ее, конечно же, прежде всего внутреннюю, которая вот таким символическим образом в этом саду выражалась вот. И монахи, которые ходили там, по этому внутреннему дворику, молясь и размышляя, должны были размышлять об этих добродетелях, которые они должны воспитывать и в себе.
Вот интересно, что как раз нравственные добродетели связаны с природой непосредственно, да, с цветами. То есть действительно, это значит, видно, самый короткий путь такой, да, к красоте сначала, да, вот природа, и она дает тебе какой-то вот импульс стремиться дальше, выше.
Поэтому я сказал, водите чаще детей на природу. Я как раз это и хотела. В природу очень многое записано и заложено самим Творцом и Создателем. И природа нас многому может научить. Другое дело, что мы порой перестали читать эти, как бы, эту грамоту, эти знания.
А как освоить это искусство чтения? Или оно само проснется просто?
Думаю, проснется. Просто надо наблюдать и присматриваться. Как это делал Леонардо да Винчи. Он был очень хорошим наблюдателем. У него есть много притч, но они родились, я думаю, из того, что он просто рассматривал вещи, и они ему открывали сами.
Ну, я вот сейчас даже думаю о том, что вы сказали про цветы, и думаю, сад — это же тоже, да, часть природы, хотя он искусственный. И я думаю, это вообще здорово, вот посадить все вот эти вот прекрасные цветы, которые вы назвали, водить туда детей и рассказывать им вообще, что они символизируют, какие добродетели. Я не знаю, как это на мальчиков может влиять, насколько это им интересно. Хотя в определенном возрасте я вижу вот по своим племянникам, насколько они тоже не нежные и внимательные. Вот я сейчас общалась целую неделю со своими племянниками, одному 5 лет, другому 7, и каждый из них подходит и: «Аня, давай пообнимаемся, я хочу пообниматься». Это меня так трогало, я думаю, ну удивительно, мальчики, но они такие нежные, так что я думаю, что с цветами тоже все должно получиться замечательно.
Ну, природа может мальчикам много сказать о мужественности, можно водить их, учить лазить по крепким дубам.
Да-да-да, и по той же яблоне тоже, кстати, мы такое наблюдали как раз на этой неделе.
Ну вот, кстати, да, вот это все прекрасно, надо, я хочу просто еще раз это подчеркнуть, что природа как источник красоты и как путь красоты, красоте более, ну, высшей, что ли, да, более высокой красоте, красоте нравственной. И можно вот прям давать такие уроки красоты и нравственности одновременно, да, на природе.
Да. Потом есть известный просто случай, когда какие-то нравственные качества можно заметить и в животных. Не знаю, как... Тоже один ролик, который облетел тоже интернет, как ворона одна, найдя тарелку с объедками, доела объедки, потом взяла эту пластмассовую тарелку и отнесла в мусорку.
Ну да, это, конечно, очень важно, сейчас экологическая тема, ворона почувствовала.
И год волонтеров, вот ворона, она как бы и эколог, и волонтер.
Да.
Есть у нас вопросы о женской красоте. Давайте тогда на этом немножко остановимся. Артём спрашивает. Говоря о женской красоте, как вы считаете, почему столь изменчивы критерии? Дальше интересно, что слушательница как бы тоже продолжает эту тему. Критерии женской красоты зависят от того, как быстро меняются принятые в обществе нормы и ценности. Один слушатель спрашивает, другой отвечает. Интересно. Так, вот давайте пока на этом, а потом уже другие вопросы.
Просто, как я сказал, менялась в разные эпохи мода, и менялся эталон красоты. И если вся эпоха барокко больше восхваляет таких пышнотелых Да, есть эпохи, которые, наоборот, вот, восхваляют очень стройных и худых.
Но здесь вопрос, почему столь изменчивы критерии?
Потому что, я думаю, красота достаточно широкое понятие. Есть очень известная тоже притча о том, как... у меня постоянно проблема с именами.
Ничего, без автора можно.
Да, известный просто поэт исламский, в общем, придя к султану, вот, тот его вызвал, поскольку он во всех своих произведениях восхваляет свою супругу. И султан сказал: приведи мне твою супругу, я хочу на нее посмотреть. Хотя это против правил, красота женщины принадлежит только его мужчине, ее мужчине. Вот. Ну, султану не воспротивишься. Он все-таки привел, вот, и султан приказал снять паранжу, чтобы он мог увидеть эту красоту. Под паранжой не оказалось этой красоты. То есть, наоборот, султан был очень...
Самая обычная женщина.
Даже не очень красивый. Да, он был просто удивлен и возмущен. Да? Как можно восхвалять такую красоту? На что этот поэт сказал? Вот, чтобы увидеть красоту моей жены, надо быть мной.
Да, гениально. Вот еще есть такое замечание. Вы смотрите, Максим пишет, вы смотрите на красоту через призму искусства в соотношении относительности. Но красота может быть только сама в себе. Как вы это прокомментируете?
Сама в себе? Ну, опять, если относиться вот к богословским каким-то критериям, я соглашусь, если иметь в виду вот красоту с большой буквы, то есть Бог, да? Вот то, что Достоевский вначале мы процитировали, да, красота спасет мир. Если взять красоту как красоту с маленькой буквы, да, мне трудно согласиться, да, а если взять красоту с большой буквы, красоту как...
совершенство идеальное.
Да, самого Бога, да, который, вот, творив мир, вложил всего себя в это, то здесь соглашусь. Поэтому сама в себе, если она связана с понятием самого Творца, самого Бога, то да. А мы лишь отражение этой красоты вечной.
Спасибо, друзья. У нас в гостях сегодня священник-францисканец Андрей Буко. Мы говорим о красоте в самых разных аспектах. Вот как вы заметили, мы как зайцы скачем от одного к другому. Но мне кажется, в этом тоже есть смысл, потому что само понятие красоты столь всеобъемлющее, что действительно вот мы можем только какие-то аспекты обсудить. Если еще есть какие-то мнения, вопросы, пожалуйста, пишите. Через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Что такое красота, где ее искать, что такое настоящая красота. Мы пытаемся сегодня разобраться в этих вопросах. У нас в гостях священник-францисканец Андрей Буко. А сейчас, Андрей, у меня такой вопрос о современном искусстве. Я не хочу вот прямо в конкретику какую-то, да, входить, но у меня всегда такое чувство, что как бы художники многие современные, которые творят, скажем так, ну, в абстрактном жанре, в жанре каких-то инсталляций. Я не хочу сказать, что все плохо. Даже я понимаю, что они как-то пытаются мыслить. Но мне кажется, то есть не пытаются мыслить, это несомненно, они пытаются мыслить. Но мне кажется, что как бы мир перевернулся. Почему перестала цениться вот эта красота, которую мы видим, например, в полотнах эпохи, ну, средних веков, эпохи Возрождения? Почему перестала цениться красота реализма? Вот у нас тут был художник, который пишет прекрасные исторические, реалистические картины. Он говорил, никто не хочет их покупать, вообще никто. Что случилось вообще с миром? Почему все хотят что-то такое закрученное, непонятное? Ну, хотя я понимаю, что в современном искусстве есть много полезного, интересного, мы тоже об этом не раз говорили. Но, тем не менее, общая тенденция. Что это такое происходит?
Я вообще считаю, что художник в самом широком смысле этого слова, то есть и любой творческий человек, он некто, его можно назвать... То есть он обладает пророческой функцией. Она в чем? В том, чтобы отражать некую действительность, отражать реальность, о чем-то предупреждать. Конечно же, в более конкретном и узком значении открывать смысл вещей и волю, если вот говорим как верующие люди, волю Божию. Поэтому художник, он чаще всего просто отражает то, что есть. И мы знаем, что 20 век был достаточно сложным, очень болезненным, с опытом двух мировых войн и всех остальных катастроф, которые были. И во многом чувство прекрасного выродилось просто в чувство безобразного. Если посмотреть на саму эстетику советской эпохи или эстетику нацистской, там, фашистской эпохи, мне лично очень трудно говорить вообще о прекрасном, то есть вот в этих категориях. Наоборот, там некое отказ, отрицание просто вот прекрасного. Скорее в этом всем встретишь. И то, как я наблюдал, по крайней мере, то есть то, к чему пришло современное искусство еще буквально, вот не знаю, лет 10-20 назад, это вот к инсталляциям, которые оперировали чем? Скорее мусором. То есть они просто показывали вот это как раз разложение. Просто...
Может, это говорит о нашем духовном состоянии?
Да. Поэтому я говорю, что художник скорее отражает то, что о том, что творится вот внутри, в человеке. Угу. И сейчас где-то, мне кажется, этот процесс, ну, снова пытается идти в обратную сторону. Вот. Человек снова пробует искать прекрасное. Другое дело, что здесь накладываются еще разные моменты. Искусство вообще очень сильно претерпело с тем, как появилась фотография. Угу. Во многом сейчас прекрасное запечатлевает
фотограф.
Да. Красоту, какие-то моменты неуловимые природы, красоту вообще человека. И вот. Ведь красота человека, она тоже, так сказать, ускользающая, потому что она только в определенный период времени человека находится, ну, вот,
ну да, в расцвете.
В каком-то расцвете. И поэтому, да, искусство, конечно, в наше время, оно претерпевает этот путь распятия.
Угу. Спасибо большое, отец Андрей, за такой интересный разговор. Мы не о всем поговорили, но замечательно, что мы затронули самые разные грани красоты. И вот здесь Максим нам пишет, можно как взять эпиграф в завершение. А что такое красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Такие прекрасные стихи. Друзья, размышляйте о красоте, ищите красоту. Ну что еще можно пожелать? Находите красоту, правда?
Развивайте в себе ее.
Абсолютно согласен. Да.
Ну что ж, на этом мы с вами сегодня прощаемся. Прощаемся до следующего вторника. Это была передача «Треугольник». Мы говорили о том, что такое красота. В гостях у нас был священник-францисканец, отец Андрей Буко. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.